Здравствуйте! Открытая студия на свежем телевидении и радио. Я Катерина Добреля, и сегодня гость нашей программы – начальник Железногорского отделения Федерального бюро технической инвентаризации Владимир Кочетков. Здравствуйте, Владимир Николаевич!
Здравствуйте, Катерина!
Мы сегодня будем говорить о приватизации квартир и о так называемой дачной амнистии. Владимир Николаевич, ну вот очередное окончание приватизации назначено на 1 марта 2015 года. Я говорю о приватизации квартир. Давайте еще раз напомним нашим жителям о том, что это за процесс и для чего, в принципе, нужно приватизировать свою жилплощадь.
Действительно, наступает очередной срок окончания приватизации жилья. Зачем нужно приватизировать квартиру? Ну, сами понимаете, поиметь в собственности то жилье, которым пользуетесь. Квартира или комната в коммунальной квартире. Вы становитесь собственником, то есть получаете право собственности. То есть я имею право распоряжаться этой квартирой. Закон был принят 4 июля 1991 года. На территории ЗАТО приватизация жилья началась ровно через год. С июля 92 года. Почему? Потому что в законе первое время было ограничение в закрытых военных городках. Вот у нас то ли относить к закрытым городкам военным, то ли не относить. То есть вопрос этот был решен положительно. И все ЗАТО, которые находятся на территории России, поимели право также участвовать в этом процессе. Став собственником, я действительно могу ее продать, могу наследовать. Но если я ее не приватизировал, то я пользуюсь и владею этой квартирой. То есть у меня при этом не появляется право собственности. Я не могу с этой квартирой ничего сделать.
То есть получается, когда человек уходит в мир иной, то эта квартира принадлежит государству, да?
Эта квартира, да. Если, ну или остаются какие-то члены семьи в этой квартире, они также продолжают жить. Если человек был один, то квартира, соответственно, ключи сдаются в ЖЭК, и квартирой дальше распоряжается тот собственник, который на сегодня является муниципалитет.
Вы не сказали о количестве квартир, которые на сегодня приватизированы.
Да, о количестве квартир. То есть вот приватизация идет практически уже 23 года будет скоро. За этот период через приватизацию, по нашим расчетам, значит, на 1 января 2015 года прошло 36 626 квартир. Всего у нас квартир около 40 тысяч, это где-то 39 901. На 1 января также мы просчитывали. Получается, через приватизацию прошло 90% жилых помещений. Но 10%-то остались неприватизированными. Но тут следует иметь в виду, что квартиры, которые в новостройках, они получены уже в собственность сегодня по долевому строительству, понимаете, то есть вы вносили за эти квартиры деньги.
То есть я уже автоматически собственником становлюсь, да?
Да, по договору, который заключаете с застройщиком, потом, когда дом сдается в эксплуатацию, вы идете и регистрируете свое право собственности по этому договору и акту приема передачи. А приватизация жилья подразумевает, что это ни в коем разе не покупка, не приобретение, это по закону. Ну, вот статья 1 закона о приватизации, как она говорит, приватизация жилых помещений, тире, это бесплатная передача гражданам Российской Федерации жилых помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде.
Ну, вот есть, кстати, категория людей, которая не хочет приватизировать квартиры по причине состояния самой квартиры и дома, что старые дома, предаварийные, ветхие, и вот они ждут, когда ремонт проведет государство, тогда вот мы приватизируем уже нормальную, новую, там, откапиталенную квартиру. Как вы считаете, вообще есть целесообразность
здесь,
в такой
практичности? Катерина, я должен что сказать для тех граждан, которые ждут от капитального ремонта. Уже сами в курсе, что мы на сегодня, уже тот, кто стал собственником,
платим взносы
на капремонт. Порядка 300 рублей. Те, которые люди не приватизировали, говорит, будут ждать. Ну, ждать это вот, то есть до 1 марта нужно, по крайней мере, подать документы. О том, что в очередной раз приватизация будет продлена,
пока
у нас такой,
нет, да?
На сегодня такой информации нет.
Вполне возможно, это
что
уже
вполне возможно,
срок,
что
да?
Будет принято решение, никаких продлений не будет.
Просто видите, в чем дело? Есть, опять же, категория людей, их не так мало, которые говорят о том, что вот в свое время государство нас обмануло, сказало, идите приватизируйте, приватизировали плохие квартиры, а сейчас мы еще должны за капремонты платить, восстанавливать жилье, которое, ну, вроде как, государство нам передало в очень плохом состоянии.
Ситуация действительно была такая. Вот в том же законе о приватизации была соответствующая статья, что квартиры, жилые помещения подлежат приватизации после проведения капитального ремонта. Потом, когда этот процесс начинался, в законе были такие вот как раз вот о том, что после проведения капитального ремонта, и была статья «Не подлежат приватизации дома в ветхом аварийном фонде». Ну и те, которые, ну, будем говорить, подлежат ремонту. Вот. И вот на этом основании у нас как раз получилось в городе добро на приватизацию квартир, которые в деревянных домах. Эти квартиры никак мы не могли на них оформить. Потом процесс этот и на деревянные дома у нас распространился.
То есть разрешили, да,
да,
приватизировать?
Да. Ну, это в самом начале все было, и потом это как бы на усмотрение граждан. Хотите, приватизируйте, не хотите, не приватизируйте. Но на сегодня у нас денег нету на ремонты. Правильно? То есть, особенно это начало 90-х годов, у нас тут переходный период, и, соответственно, ну, какой бюджет потянет, чтобы весь жилищный фонд отремонтировать. Сегодня вот получается действительно, что мы все, став собственниками,
сами отвечаем за свое жилье. Владимир Николаевич, а вот если говорить о приватизации, вот для тех, кто сейчас все-таки соберется это сделать из оставшихся 3000 квартир, какие документы нужно подавать в БТИ для оформления своей квартиры в собственность и как долго длится этот процесс?
Первое, какие документы? То есть вы должны изъявить свое желание. Первое, решились приватизировать, значит, приходите в БТИ, с собой имеете документы, подтверждающие вашу правоспособность, то есть на взрослых паспорт, на детей свидетельство о рождении. Ну и желательно копии сразу сделать, первую там страничку, где прописка, где данные ваши, где вы родились. Так, это первое, что касается вас лично, то есть как субъекта. Дальше на то, что вы собираетесь приватизировать квартиру или комнату в коммуналке. В любом случае вы должны получить справку. Это выписка из финансово-лицевого счета, который выдает управляющая компания у нас в городе, это ГЖКУ. То есть, ну, сходить в РКЦ, там сейчас по всем ЖЭКам вся информация, и справку получаете там. Выписка с финансово-лицевого счета или и домовой книги вот такая вот. Где будет о составе семьи, кто на сегодняшний день в этой квартире, ну, говорим, зарегистрирован, раньше говорили, прописан. Дальше наш специалист, который принимает у вас документы, все просмотрит, ну, и увидит, значит, есть ли... не хватает каких-то дополнительных документов, но я просто, чтобы вот тут сильно не заморачивались люди. Это касается тех людей, которые, допустим, в город приехали после 91-го года, то есть после того года, когда началась приватизация. То есть, допустим, с 91-го проживал я в городе Красноярске по 96-й год. Необходимо в соответствии с тем же законом о приватизации подтверждение того, что вы право приватизации не использовали, допустим, в городе, ну, в любом, Красноярске, или в Сухобузимой, или во Владивостоке, с прежнего места жительства получить вот эту справку, что я право приватизации не использовал.
То есть право приватизации на квартиру можно оформлять только
один раз на территории Российской Федерации.
Все понятно.
Здесь есть исключение, я хочу добавить сразу, что вот вопрос, который всегда касался, ну, такой он болезненный поначалу был, детей несовершеннолетних. Была введена соответствующая поправка в закон, это в последующем 2000-е уже годы, о том, что дети в обязательном порядке, несовершеннолетние, включаются в договор приватизации, ну, договор передачи в собственность граждан квартиры. Вот. В любом случае, мы их должны... обязаны включить. Взрослые граждане, ну вот муж, жена живут, допустим, имеют право любой из них отказаться от участия в приватизации, что я согласен на приватизацию квартиры, допустим, своей второй половиной. Или на детей можете приватизировать. То есть вы сразу отказываетесь, как бы предусматривая эту ситуацию, ну, жизнь у нас всех одна, все течет, все меняется, чтобы потом в будущем дети не связывались с этим оформлением прав на наследство. То есть это дополнительная процедура потом будет. А если в момент приватизации, при подаче документов вы решили, ну, как бы сказать, что оформляем квартиру на одного человека, вот на кого-то там, ну, на сына, на дочь, там, на кого угодно. Остальные, кто не желает быть собственником этой квартиры, он пишет так называемое отказное заявление.
Я вас перебью, нам дозвонилась Валентина, как раз спрашивает тоже про оформление приватизации. Давайте послушаем ее вопрос, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос, можно ли расприватизировать квартиру, потому что слишком много возложили на собственников, ну, я имею в виду платить, а муниципальные квартиры почти не то, что не платят. Спасибо.
Ну, такого слова у нас не существует, расприватизация. Вы имеете право передать квартиру в муниципальную собственность. Но это отдельный документ будет. То есть все равно нужно будет проходить через регистрацию права. То есть это у нас жилищный отдел.
Этим ну, то есть можно отказаться от своего права на квартиру и передать ее,
ну, как... Ну, это, опять же, получается, будет типа сделки. То есть
когда
не просто я отказываюсь, а передаю в муниципальную собственность квартиру. То есть нужно оформить отдельный документ.
Владимир Николаевич, а вот есть какие-то ограничения на приватизацию квартиры? То есть, вот, ну, документы вроде как вы перечислили, да, но вот есть ли такие моменты, что вот человек приходит и ему отказывают
В моей практике такого не было. То есть в любом случае квартира приватизируется, все вопросы решаются. То есть, допустим, в вашей квартире отсутствует в местах не столь отдаленных находится человек. Угу. То есть он считает, что я не могу эту квартиру приватизировать, потому что у меня вот прописан человек. Раньше-то у нас выписывали же, когда если человек попал под статью какую-то,
ну, понятно,
то его выписывали. На сегодняшний день выписывать никого не выписывают. Угу. Он остается прописан. Нужно получить соответствующее от него заявление, либо отказ от участия в собственности этой квартиры, либо согласие на то, что он будет участвовать. Заверяется это начальником исправительного учреждения.
Владимир Николаевич, Александр Валентинович нам дозвонился. Давайте послушаем его вопрос. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Мы приватизировали квартиру в 90-х годах, но и тогда был только договор приватизации, госреестр, как бы такого не было. Нам надо регистрировать, проходить госрегистрацию или не надо? Спасибо.
Вопрос понял. У нас его часто задают. Действительно, первые договора, которые мы оформляли, договоры, они оформлялись, один документ, никаких свидетельств о праве собственности мы не выдавали. То есть основной документ – это договор передачи квартиры в собственность граждан, который на тот момент, допустим, в 90-е годы, в июле 97-го года был принят закон о регистрации права собственности. И этим же законом сразу подтверждалось право собственности тех граждан, которые оформили в собственность своей квартиры до вступления в силу этого закона. То есть у вас на руках договор, и стоит наверняка у вас там на оборотной стороне штамп Бюро технической инвентаризации. На тот момент регистрацию права собственности проводила бы ты. После 97-го года у нас на территории города, это с февраля 99-го года, право собственности регистрируют, тогда была регистрационная палата, сегодня Росреестр. То есть право собственности у вас зарегистрировано. Если вы не собираетесь продавать сегодня, допустим, то и ничего не надо делать. У вас на руках есть договор. Но у вас есть право, законом тоже это предусмотрено, вы имеете право это зарегистрировать, то есть, ну, получить дополнительную бумагу, заплатив при этом госпошлину.
Владимир Николаевич, а вот вы говорите, может быть, это уже окончательный срок приватизации 1 марта 2015 года. Не заметили в последнее время, что люди пошли и начали пытаться оформить свои квартиры?
Как тут сказать? Допустим, в Красноярске, да, там сегодня, как обычно, у них ажиотаж. То есть в больших городах это всегда вот перед сроком окончания, очередным окончанием приватизации, всегда ажиотаж наступает. Люди занимаются ночью в очереди и так дальше.
Даже так?
У нас в городе, на территории ЗАТО, в принципе, процесс всегда это проходит более-менее спокойно. На сегодня что могу сказать? Ну да, количество желающих приватизировать квартиру увеличилось. Если в течение, допустим, 2014 года у нас в месяц проходило, ну, порядка 15-20 квартир, не больше. За весь 2014 год было приватизировано 182 квартиры, по-моему, вот такая цифра. А на сегодня уже пошли 30-40 заявлений в день, в принципе.
Ну, то есть увеличился все равно,
да,
поток,
увеличился,
да?
Поток, мы справляемся.
Молодцы. Дозвонилась Валентина, давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
По дачной приватизации земли. У меня есть документы, но я не знаю, все ли в порядке. Скажите, пожалуйста, куда обратиться, чтобы узнать это?
Если вы проходили через регистрацию права собственности, то есть у вас должно быть на руках свидетельство о регистрации права, которое получили в Росреестре. Если сомневаетесь в тех документах, какие у вас есть, вы можете с этими документами подойти, ну, мы можем проконсультировать. Можете в БТИ подойти, можете в отдел земельный, в смысле управления по земельным отношениям есть у нас. Мы рядом сидим, Курчатова, 48А. Можете в Росреестр обратиться к специалисту, который ведет прием документов.
Владимир Николаевич, ну раз заговорили о приватизации земельных участков, то есть перешли как бы ко второй части нашего эфира, давайте еще раз напомним жителям о том, что такое так называемая дачная амнистия, то есть она тоже заканчивается в 2015 году, то есть упрощенная легализация прав на земельный участок. И для чего она нужна, как оформить?
Да, Катерина, я хочу подтвердить, что второй документ, по которому заканчивается тоже этот же самый процесс, ну, как мы говорим, дачная амнистия, это тоже 1 марта 2015 года. Значит, дачная амнистия, что это такое? В свое время, в 2006 году, был принят закон номер 93 ФЗ. Он, конечно, не дачная амнистия, не о дачной амнистии, а об внесении в законодательные акты отдельные документы об упрощенном порядке на отдельные виды объектов недвижимости. Под него попадают что? Земельные участки. Второе, на те объекты, которые строятся. Допустим, это индивидуальный жилой дом, он тоже под эту амнистию попадает. Значит, дальше участок земельный был выделен для ведения личного подсобного хозяйства, также вы можете эти строения регистрировать. И садовые домики тоже можно, ну, в смысле, по этому процессу можно регистрировать. Что предусматривает этот упрощенный порядок. Ну, все мы знаем, почему этот был закон принят, потому что у нас законодательство на 2000-е годы, ну, очень сложное. Оформить земельный участок было не так-то просто. Имя, живое дело надо было сделать, все это собирать, дополнительные документы. Закон вот этот, тот 2006 года, он предусматривает, что упрощенный порядок. Что имеется в виду? Я прихожу в регистрирующий орган и декларирую свои права, составляю декларацию на тот объект, который вы хотите зарегистрировать, ну, допустим, земельный участок, который выделен под садоводчество, или на индивидуальный жилой дом. Раньше, вот, допустим, на индивидуальный жилой дом, ну, как частный дом, чтобы мне зарегистрировать этот дом, нужно было в обязательном порядке поиметь документ, который назывался на тот момент акт ввода в эксплуатацию. Чтобы получить акт ввода в эксплуатацию, должна была подписать комиссия, в которую входит санэпиднадзор,
пожарный,
и так дальше. То есть целый список. Замечания вам могли высказать приличное количество.
И могли не подписать.
И могли не подписать, потому что не соответствует тем нормам и правилам градостроительным, по которым вы должны были строить этот дом. Упрощенный порядок предусматривает точно так же. Я составляю декларацию, но перед этим мне нужно получить кадастровый паспорт. Кадастровый паспорт оформляет кадастровый инженер. Ну, вот наше предприятие «Ростехнометризация», оно тоже является кадастровым инженером, как юридическое лицо. Получить кадастровый паспорт, он составляется все, в любом случае после того, когда инженер выходит на этот объект, произвел все замеры и изготовил для БТИ, у нас остается технический паспорт, в кадастровый, в Росреестр я на регистрацию несу кадастровый паспорт. То есть объект в любом случае нужно поставить на кадастровый учет до регистрации права.
Ну, то есть все-таки один человек, а не целый список служб,
да,
которые должны подписать и дать свое разрешение.
Да, порядок это предусматривает.
Есть ли какие-то ограничения, опять же, вот если вот кадастровый инженер приезжает, и ну, что-то не соответствует нормам? То есть не подписывает кадастровый
соответственно, то есть ответственность все равно, в любом случае ответственность лежит на ком? На застройщике. Застройщиком являюсь я лично. Я сам строил, я должен обеспечить себе безопасные условия существования в этом доме.
Ну, конечно.
То есть в том числе начинается от того, что я не должен зимой замерзнуть. То есть соответственные, ну, люди не просто же так строят. Вот в садах, понятно, там домики можно и простенькие построить. А здесь же, если я собираюсь жить, то нужно по всем нормам и правилам все-таки строить его.
Значит ли это, что нужно заказывать проект у архитекторов? Или люди сами могут нарисовать там,
нет,
придумать,
сами не могут
прописать?
Нарисовать. То есть мы все равно кадастровый паспорт, когда готовим, то мы должны иметь вот эти вот размеры, которые... Ну, и, соответственно, проект у вас должен быть исполнен.
Ну, но проект, вот я и говорю, он должен быть
что
исполнен специалистом.
Нет,
ну, понятно, что не просто... То есть
да.
Все равно проект нужно заказывать, платить. Потому что вот я, например, наслышана, что люди сейчас ну чуть ли не приходят, там в администрацию прорисовывают, что у меня вот эта стена будет столько-то метров.
Ну, это когда получить земельный участок под строительство. Я говорю, что я хочу вот получить под строительство жилого дома. Тогда, да, я могу сказать и одноэтажный дом, и там двухэтажный. Какой участок?
А так должен быть проект, и, соответственно, мы предоставляем его кадастровому инженеру.
Как бы обязательно мы, как кадастровые инженеры, я как бы тоже, в принципе, не имею права особо требовать, настаивать, что дайте, принесите мне проект. Мы можем сами выйти, сами видим, что дом, да, соответствует тем нормам, что в нем можно жить.
Ну, то есть это
окна
в первую
есть,
очередь собственная
есть,
безопасность.
Перекрытие есть.
То есть люди должны сами думать, все-таки они для себя строят, чтобы у них ничего не загорелось, там они не замерзли действительно в этом доме. Владимир Николаевич, в принципе, вот если говорить о приватизации земельных участков, тут как процесс продвигается? То есть люди активно идут или все-таки еще не все знают, что заканчивается срок?
Ну, это немножко вопрос не к нам, конечно. Мы занимаемся объектами недвижимости, которые созданы, построены. То есть строение, сооружение, здание, строение, сооружение. Земельный участок, информации я такой вообще-то не располагаю, но знаю, что люди идут, оформляют. Процесс оформления, ну, можно тут напомнить, что нужно для этого.
Давайте, да, тогда то расскажем о том, какие документы нужны для этого.
Я хочу оформить права на земельный участок. У меня в любом случае должен быть нормативный акт, то есть тот документ, на основании которого я законно владею этим земельным участком. Ну, допустим, я о чем говорил, ну, под гаражами земельный участок. У нас в свое время оформляла БТИ эти же документы. Это был договор о передаче в пользование граждан для подстроительства автогаража. Там, ну, длинное название, на праве личной собственности. Но это был такой документ, договор. Дальше, значит, любой другой, подтверждающий право владения вами этим земельным участком. Допустим, потом договоры перестали оформлять, просто постановление администрации. Ну, решение, раньше был горсовет, допустим, исполкома горсовета. Здесь, если у вас такого документа нет, мы вам, ну, всегда можем помочь, потому что в архиве все документы
есть,
хранятся.
Можете восстановить эти
документы. То есть мы в этом случае выдаем, если есть договор, вот, который, ну, может, граждан по каким-то причинам утеряли его. Нет постановления об отводе земельного участка под строительство. Значит, у нас в любом случае лежит постановление, и мы можем сказать номер этого постановления, потом нужно сходить в архив муниципальный, ну, где вот кинотеатр «Родина» у нас, получить оттуда выписку из постановления решения. И дальше уже с этими документами идти в Росреестр оформлять. Ну, всегда напоминаю, перед этим еще должен быть технический документ, это кадастровый паспорт.
Ну, вы об этом уже говорили,
Раньше был техпаспорт, сейчас кадастровый паспорт.
Владимир Николаевич, нам дозвонилась Тамара Васильевна, давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Гараж покупали, земля в аренде под гаражом. Можно ее приватизировать?
Ну, Тамара Васильевна, здесь я должен вам ответить действительно, что у нас, мы знаем, что сегодня под гаражами землю оформляют в аренду. Почему так получилось? Потому что, первое, у кого он приватизирован, этот земельный участок, они попали под законодательство, которое действовало до принятия земельного кодекса. В 1991 году был принят указ президента, по которому началась земельная реформа. И вот те граждане, которые на каком-либо основании владели этим земельным участком, они все получали их в собственность. Допустим, под гаражом есть, был договор, ну, как я уже сказал, о предоставлении в пользование земельным участком. После этого момента дальше действуют ограничения, мы же находимся на территории режимного города, на территории ЗАТО, закрытое административно-территориальное образование. У нас уже, соответственно, действуют ограничения, ограничения об обороте земли.
То есть поэтому, она предоставляется в аренду, да, сейчас?
На сегодня предоставляется в аренду. Дальше я уже никакой приватизации не может быть идти речи. Потому что право аренды, право собственности – это, ну, почти равнозначные понятия. Только я участок у меня в аренде, я хочу его получить в собственность. А зачем? Ну, в аренде и в аренде. Гараж-то у вас никто не отберет. То есть гараж я регистрирую в собственность, сам гараж. Угу. Ну, или я вот, как мы сказали, Тамара Васильевна, купила у кого-то. То есть кто-то уже его оформлял на него право.
Ну, то есть, получается, постройка будет в собственности, а земля в аренде.
А земля в аренде.
Владимир Николаевич, мы продолжим эту тему. Нам дозвонилась Антонина Александровна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Нельзя ли в наших газетах городских...
Я вас плохо слышу.
Напечатать...
Ну вот вопрос, видимо, в том, нельзя ли в наших газетах городских напечатать перечень документов, которые нужны будут для приватизации. То есть, видимо, раз сроки сокращаются, людям нужно, чтобы несколько раз не ходить по инстанциям, не уточнять, сразу прийти с нужным пакетом документов.
В принципе, никаких проблем. Перечень знаем какой. То есть информацию дать можем, средства массовой информации. Но мы, в принципе, раньше всегда эти периодически выдавали средства массовой информации, то, ну, все необходимые документы, разъяснения, пояснения. Ну, сейчас меньше вопросов стали задавать, потому что, видимо, основная масса все-таки жилье приватизировала.
А, то есть, я думала, может быть, более осведомленными стали жители. Владимир Николаевич, вот возвращаясь к этой теме, вот вы говорите, земля в аренде, постройку можно оформить в собственность. А может ли случиться так, что вот земля в аренде у нас на сколько? На 45 лет, да, выдают? Ну, что-то, ну, около того.
Да.
Через 45 лет, ну, у нас все может случиться, государство решит там на этом участке трассу проложить. И куда мой гараж денется, который у меня в собственности?
И займут и компенсируют ваши затраты.
А, компенсируют.
Не, ну тут не обязательно в аренде. Это точно так же может быть. Вдруг такая острая необходимость назрела, что, ну, целый бокс, допустим, гаражей нужно снести, чтобы на этом месте построить какой-то другой объект. Ну, дорога, действительно.
Не, ну
дорога
просто такое бывает,
проходить,
конечно.
И
есть такие примеры.
Дальше, вот однозначно на сегодня такого закона нет, но в Думе, я, вот, насколько информировал, готовится этот закон об изъятии для муниципальных или государственных нужд из оборота земельных участков, которые находятся в собственности или в аренде у граждан для нужд муниципалитета или государства. Но дальше есть обязательства, да, у того, кто изымает, он должен компенсировать эти затраты. То есть предоставить либо другой земельный участок, те же финансы, которые, ну, были затрачены человеком.
Владимир Николаевич, если говорить об ИЖС, если на участке недостроено жилье, можно ли его приватизировать? То есть вот дом строили, хотят быстренько оформить в упрощенной форме. Возможно ли? Или надо конкретно дом достроить?
Приватизировать потом? Мы можем жилые помещения, которые находятся в муниципальном или государственном фонде жилищном.
Так.
А если я строю дом, это у меня... индивидуальное жилищное строительство. Я получил право на строительство, имею земельный участок под строительство индивидуального жилого дома. Ну, ситуации всякие бывают, тем более, что сейчас, допустим, ну, с финансами напряженка. Не могу я этот дом достроить.
Ну, всякое бывает, срочно, конечно, дом — это очень долгосрочный
уезжать
проект.
Уезжать мне нужно куда-то. Вы имеете право зарегистрировать на этот дом права как на незавершенный строительством объект. И он будет существовать как незавершенный строительством объект до того момента, когда кто-то другой его не достроит. Или я тут же зарегистрировал, но хочу я вот сегодня на этот дом зарегистрировать права. Получается, незавершенный строительством объект, я не имею основного права как бы пользования этим домом, не могу я в нем прописаться, потому что это незавершенный. Угу. Вот. Ну а зарегистрировать можно, если срочно продать.
То есть, получается, с этим регистрацией прав на незавершенное строительство я приобретаю какие права, получается? Я могу его перепродать, да?
Или вы можете, не могу? Можете. Можете, как незавершенное строительство.
Есть? Можно,
есть. Ну, то есть недостроенный жилой дом, он также включается в оборот. Единственное, что я не могу в нем, допустим, прописаться, как я уже сказал. Ну, зарегистрироваться.
Ну, потому что, конечно, это незавершенное строительство, соответственно,
тебе не разрешат
его прописать.
Да, я имею право зарегистрировать перед этим. То есть, ну, тут не обязательно то, что незавершенное строительством объекта не хватает окон. Но бывает, и фундамент только успел построить,
и
дальше...
И начинать. Тоже можно зарегистрировать,
но
да?
Уже начало строительства дома есть фундамент, есть там, может быть, еще что-то.
Владимир Николаевич, нам дозвонилась Нина Ивановна, давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
У меня вопрос. Вот у меня договор мены, а мне надо получать свидетельство.
Если у вас есть договор мены, значит этот объект, ну квартира, я не знаю, может быть и гараж. Есть договор мены, это уже правовой документ, правоустанавливающий документ на этот объект. Ничего дальше вам не нужно регистрировать. Ну захотите продавать, значит будет следующая сделка или... То есть у вас уже основной документ есть, никакой приватизации, ни о какой приватизации речи не может быть идти. Ну, или получить, как вы говорите, свидетельство о праве собственности. Я уже об этом чуть-чуть раньше сказал.
Владимир Николаевич, а вот что, если гражданин не воспользуется правом упрощенного оформления участка, земельного участка там, или строения, находящихся на нем? Что будет с этим участком, с этими строениями?
Да ничего не будет. То есть просто дальше будет процесс, если закон о продлении этих сроков не будет принят, ну вот, подачной амнистии. Будем оформлять в соответствии с законодательством, то есть как и ранее, до 2006 года.
То есть усложненный такой порядок, да, своего рода?
Основной порядок, который в соответствии со всеми законодательными нормами и правилами, в том числе градостроительный кодекс, земельный кодекс. Соблюдать нужно будет нормы и правила. Будете не вы декларировать, ну, как мы уже говорили, свою собственность, а сдавать в эксплуатацию комиссии той же самой, ходить по инстанциям.
В общем, есть повод поторопиться.
Ну, конечно.
Владимир Николаевич, и последний вопрос, который поступил от наших зрителей. Любовь Николаевна нам дозвонилась. Говорите.
В 95-м году мной приобретен земельный участок в пользование. Есть свидетельство на право собственности, но не зарегистрировано в кадастровой палате. Обязательно ли регистрация в кадастровой палате?
Так, вот давайте уточним. Земельный участок на что?
Земельный участок на что?
Под садоводство.
Садоводческий земельный участок.
Садоводческий земельный участок. Вы получили, я так понял, как и все мы, когда началась, о чем я говорил.
При купле-продаже, да.
У вас уже при купле-продаже? То есть вы уже купили?
Да, я купил его.
Ну, значит, у вас никакой тут ни дачной амнистии, ничего нет, вы уже имеете его в собственности.
Нет, но меня интересует вопрос. Обязательно ставить на кадастровый учет?
Не обязательно.
То есть там уже
он уже практически, ну не практически, а фактически стоит объект на учете.
Угу. То есть оформлять ничего не надо, у вас все уже оформлено, при купле-продаже это было сделано, и, соответственно, можете жить спокойно.
Да, можно жить спокойно.
Владимир Николаевич, спасибо большое за ваши ответы на мои вопросы и на вопросы наших телезрителей и радиослушателей. Я напоминаю, что 1 марта 2015 года заканчивается срок приватизации квартир, а также так называемой дачной амнистии, то есть упрощенной легализации прав на земельные участки и строения, находящихся на них. Соответственно, если вы не успели этого сделать, нужно поторопиться и обратиться в БТИ. А я напоминаю, что гость нашей программы сегодня был начальник БТИ Владимир Кочетков. С вами была также я, Катерина Добреля. Смотрите и слушайте нас каждый четверг. До встречи.
Всего доброго.